которые в часы ночных размышлений сумели выковать для себя новую веру и в полном одиночестве, опираясь лишь на внутреннюю силу своих новых убеждений, предавали свое призвание, свою семью и свою родину. И даже они, исполненные новых надежд и видящие перед собою новую цель, с трудом выносили клеймо предательства. Даже они боролись с почти физической боязнью рассказать то, о чем, как их учили, нельзя говорить ни при каких условиях. Подобно вероотступникам, которым все равно страшно сжигать крест, они метались между подсознанием и сознанием, и Петерс, зараженный такой же полярностью, должен был даровать им утешение и обуздать их гордыню. Смысл этой ситуации отлично понимали они оба, и потому Лимас изо всех сил противился установлению чисто человеческого контакта с Петерсом, ибо этого не допускала его гордость. Петерс понимал, что именно по этой причине Лимас может и солгать. Солгать, скорее всего, по оплошности, но солгать и из-за собственной гордыни, от подспудной враждебности или извращенной сущности самого шпионского ремесла. И Петерсу предстоит разоблачить его ложь. Он знал также, что сам профессионализм Лимаса может сработать против его собственных интересов, потому что он станет отбирать и подбирать факты там, где Петерсу не нужны ни отбор, ни подбор. Лимас попытается предугадать тот тип дознания, который нужен Петерсу, и, поступая так, возможно, упустит из виду какую-нибудь крупицу информации, которая, не исключено, окажется жизненно важной для Петерса. А вдобавок ко всему, Лимас выказывал признаки капризного тщеславия, свойственного забулдыгам. «Пожалуй, — сказал Петерс, — мы сейчас более детально займемся вашей работой в Берлине. Итак, с мая 51-го по март 61-го. Налейте себе еще». Лимас смотрел, как Петерс достает сигарету из пачки на столе и закуривает. Он отметил две вещи. Во-первых, Петерс был левшой. И во-вторых, он снова зажег сигарету с того конца, где была марка, чтобы та скорее сгорела. Этот жест понравился Лимасу. Он свидетельствовал о том, что Петерс, как он сам, бывал в переделках. У Петерса было странное лицо, невыразительное и серое. Краска сошла с его щек, должно быть, давным-давно. Возможно, в какой-нибудь тюрьме первых послереволюционных лет. И затем черты лица застыли и определились. Таким, как сейчас, Петерс останется до самой смерти. Только седоватая щетина на голове побелеет, а лицо не изменится. Лимас подумал о том, как же Петерса зовут на самом деле, и женат ли он. Во всем его облике было нечто весьма традиционное, и Лимасу это понравилось. То были традиционность силы, традиционность уверенности. Если Петерсу и придется солгать, это будет осмысленной ложью, ложью продуманной и необходимой, не идущей ни в какое сравнение с мелким враньем Эша. Эш, Кифер, Петерс, с появлением каждого из них нарастало качество, нарастали полномочия, что для Лимаса было аксиомой разведывательной иерархии. И, как ему казалось, нарастала идейная убежденность его контрагентов. Эш — мелкий наемник, Кифер — попутчик, и вот, наконец, Петерс, цели и средства которого соответствовали друг другу. Лимас начал рассказывать о Берлине. Петерс редко прерывал его, редко задавал вопросы или делал замечания, но когда это случалось, демонстрировал профессиональную заинтересованность и квалификацию, полностью отвечающую темпераменту самого Лимаса. Лимас, казалось, даже упивался бесстрастным профессионализмом своего инквизитора. Теми же качествами обладал и он сам. Потребовалось немало времени, чтобы, сидя в Западном Берлине, создать приличную агентурную сеть в восточной зоне, — объяснил Лимас. В прежние годы короткий шмяк кишел второсортными агентами. Разведка не внушала доверия и настолько рассматривалась как часть повседневной жизни, что вы могли завербовать агента на вечеринке с коктейлями, дать ему задание за обедом и потерять его к завтраку. Для профессионалов это было сущим кошмаром.